На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем программу «Полигон» с Андреем Фроловым. Андрей, привет.
Настя, привет.
Да. Ну, рассказывай, Андрей, кто к нам сегодня в гости приходит?
Не приходит, а уже пришел. Очень интересный человек, представитель не менее интересной компании из, в общем-то, ближайшего Подмосковья, если так можно сказать. Председатель совета директоров, первый заместитель генерального директора, директор по стратегическому развитию акционерного общества КАМПО, Кулик Александр Юрьевич. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Юрьевич, вот... Я когда на армии был последний, хотя у вас стенд был не очень большой по сравнению с другими, да, но он бросался в глаза. И бросался чем? Такой абсолютно диверсификацией наяву. То есть в отличие, например, от многих предприятий, которые только должны увеличить до 50% выпуск гражданской продукции, диверсифицироваться, ну, как мне показалось, вы этого уже добились. То есть, по крайней мере, по номенклатуре той, которую вы представляли и которую вы производите, ну, вот сложилось такое впечатление. Возникает вопрос, прав я или нет?
Ну, пока не вполне, но мы очень энергично в этом направлении работаем. Просто предприятие наше еще пока, что называется, относится к такой старой школе, еще советской, да, там около 70 лет уже. И всегда оно было, конечно, ориентировано на вопросы, связанные с вооружением военной техники. Но мы очень интенсивно сейчас работаем на направлении диверсификации, и действительно определенный результат уже есть.
Вот получается, что вот из того, что мне бросилось в глаза в плане диверсификации, да, это ножи, да, которые продаются на рынке обычном, то есть может любой человек купить. Потом то, что вот мне особо вот лично нравится, это пневматическое оружие, вот с подкачкой PCP, которая... И, как я понял, ваша совершенно такая новая разработка, которая была как раз впервые на армии представлена, это средство индивидуальной защиты от коронавируса.
Mm-hmm. Вот. А как это? Что это такое отдельное какое-то средство? Это что, выстреливающее на оппонента это самое маска на лицо? Или что это за средство защиты ваше?
Даете прекрасную идею.
Нам а вы знаете, просто это шутка из интернета. Было. А это японский инженер, он разработал, он видео выложил. Он, правда, у него так получилось, что она все-таки немножко травмирует человека, на которого маска налетает. Там грузики завинчиваются вокруг ушей. Но, то есть она как бы в массовое производство не пойдет. Но в целом у нас тут был в понедельник врач, он рассказывал о том, что маски, я напомню для всех, маски – это не средство не заболеть, это средство не заразить. И если 100% людей будут ходить в масках, то заражаемость будет минус 100%, нулевая. Вот. Это я просто так в скобках мобилизую всех перед длительными каникулами. Какие у вас-то средства защиты от коронавируса были представлены?
Знаете, мы постарались в комплексе решить эту проблему, потому что, понимаете, к сожалению, мир, он же не однотонен, да, и у нас нет такого, что вчера были все здоровые, сегодня все больные, да, и мы как-то вот однозначно черными или белыми какими-то средствами что-то там обеспечиваем, да, какой-то безопасность. Просто кто-то уже болен, да, кто-то может заразить, кто-то переболел. И вот это вот идет постоянное смешение вот этих состояний. Поэтому мы после проведения довольно такого серьезного анализа в этом направлении пришли к тому, что нам надо защищать как вдох пользователя, так и выдох. То есть мы защищаем этими вот техническими средствами не только самого пользователя, но и от пользователя. И это, как нам кажется, дает наиболее высокую степень защиты вот именно при всех тех обстоятельствах, в которых человек может оказаться. Потому что каждый из нас может заболеть путем ингаляционным, да, он сделал вдох, вот, но заболев, каждый из нас становится опасен и распространяет болезнь. И вот эти маски, они позволяют защититься и от того, и от того.
Я напомню нашим слушателям, если, может быть, не все помнят и знают, что АО КАМПО занимается чем? Она, во-первых, очень такое старое предприятие оборонно-промышленного комплекса, и там разрабатывают серийные серийное оборудование производят для авиации, космонавтики, медицины, водолазных, пожарных и аварийно-спасательных служб. И оно еще с советских времен, я так понимаю, существует, да, с 1953 года. И вам удалось вот все-таки выжить, все как бы принести, все исторические эти сломы, и вы продолжаете. Вот. И тут сразу же шутит, что помимо маски не забываем и о ластах. Ну, вот про водолазные, про вот эту диверсификацию. Да. Про диверсификацию, пожалуйста, вот. Все-таки военные заказы у вас делают военные, государства, да, наверное, обеспечивают вас заказами, правильно?
Ну, да.
А на широкую публику уже у вас есть какая-то часть? А что это?
Да, конечно, конечно. Ну, у нас, во-первых, есть много просто вариантов исполнения для гражданской, допустим, там, водолазная техника военная, да, ну, и без каких-то существенных изменений, да, за исключением отдельных видов техники, где действительно сугубо военного назначения. А так, военный водолаз при выполнении, так называемых, подводно-технических работ, он же мало чем отличается от гражданского водолаза, поэтому он точно так же у нас очень широко применяется в стране, как раньше говорили, в народном хозяйстве, наши снаряжения, которые изначально разрабатывались как военные. Та же самая пневматическая тематика, да, о том, о чем сейчас было сказано, это, конечно, наше абсолютно новое именно диверсифицированное направление. Тут мы двинулись очень энергично вперед с помощью Фонда развития промышленности, который нам оказал определенную помощь в этом направлении. Это чисто гражданская продукция для спорта, для отдыха. Мы вот очень хотим это развивать и развиваем. Что касается других видов техники, ну, допустим, авиационная техника, она традиционно у нас шла как военная, так и гражданская, и там просто параллельно шли эти два направления работы. Ну, то же самое, в общем-то, можно сказать про любые другие виды техники. Те же ножи, которые сейчас были упомянуты, они исходно, конечно, разрабатывались как военные, и поставляются они в основном как военные. И то, что у нас сейчас они очень активно продаются на гражданском рынке, ну, наверное, все-таки в наибольшей степени потому, что люди ценят то, что это вот, да, вот в основе лежит военный нож из состава знаменитой боевой экипировки «Ратник». А теперь каждый гражданский потребитель имеет возможность себе такое купить, ну, с некоторыми отличиями, потому что есть требования закона об оружии, боевое оружие мы продать не можем, но гражданскую версию, да, пожалуйста, люди это покупают.
А в чем, какие требования вот к ножу именно боевого пловца, водолаза? Есть какая-то вот специфика?
Ну, безусловно. Ну, просто любая техника для государственного военного заказчика, она разрабатывается в соответствии с требованиями технического задания. И там указываются совершенно конкретные требования. Ну, как правило, это должен быть, если речь идет о водолазном ноже, тем более для ведения под ножевого боя под водой, то, значит, ну, естественно, он должен быть антикоррозионными свойствами, он должен обладать достаточной твердостью для того, чтобы он держал заточку. В то же время он должен иметь определенную упругость, потому что если его, допустим, перекалить, он будет очень хорошим, очень твердым, но он может даже расколоться и, если его, скажем, уронить на палубу. Тоже не вариант. Плюс там предъявляют требования, что он, допустим, должен работать в качестве рычага, что при зажатии третьего клинка он должен выдерживать массу до 150 килограммов и так далее. Там довольно много всяких серьезных требований, которые у нас соблюдаются и систематически проверяются. Вот. А гражданские уже используют, ну, то, что хорошо себя показало в военной сфере. Ну, плюс, ну, наверное, где-то есть такой психологический момент, что вот у меня настоящий военный нож. Мы всемирно поддерживаем эту мысль.
А были ли какие-то истории, вот, может быть, не обязательно в конкретику вдаваться, но которые вам рассказывали пользователи военные, то есть которые именно с вашими ножами, я не знаю, на водолаза напал кит-убийца, и он отбился ножом?
Нет. Знаете, водолазное дело, оно вообще не настолько, к счастью, переполнено всякими вот такими романтическими историями. Если вы помните, был такой чудесный фильм «33», и вот там есть эпизод, когда герой Леонова живет в гостинице с каким-то Мишей водолазом, и такая экзальтированная девушка говорит: «Ой, водолазы, так интересно, под водой столько всего интересно». И он говорит: «Да, недавно мотоцикл наш». Вот это самая правильная фраза «водолазное дело». Так что нет, конечно, эти ножи, если говорить о ведении какого-то ножевого боя, то это, ну, когда у нас есть исполнение просто ножей, там варианты, это когда чисто боевой нож. Да, ну, цели, вот, ну, что делать. Всякие боевые пловцы существуют в стране, не секрет, как и в армии других государств. И, ну, теоретически могут быть какие-то боестолкновения под водой. Мне об этом неизвестно. Я такой информации не располагаю, что кто-то кого-то под водой резал. Но, как правило, более актуально. Это если, допустим, водолаз запутался, надо разрезать сеть какую-то, да, или там кончик какой-нибудь, проще говоря, веревку, тросик какой-то. Вот для этого нож обязательно нужен.
Слушайте, а у меня сразу вопрос, извините, но неужели, я прошу прощения, кухонный обычный нож не подходит для этой цели? Тоже психологический, конечно, может, момент, что не военный там, а просто обычный, но есть ли какая-то специфика именно в резании под водой?
Да нет, какой-то суперспецифики нет, скорее есть специфика в эксплуатации войсковой. Потому что там есть требования не только по резке, да, безусловно, можно и кухонным. Но кухонный, во-первых, ну, сравнительно быстро закоррозирует. Во-вторых, им нельзя работать в качестве рычага. Он, естественно, будет гнуться, да. Вот. И его сложно использовать, ну, допустим, для зачистки. Вот водолаз, допустим, не боевой пловец, а обычный водолаз, он работает, ему надо, ну, там, зачистить, допустим, там, какую-нибудь отслоившуюся краску, допустим, посмотреть какой-нибудь сварной шов под водой. Но для этого нужен достаточно прочный нож. Поэтому вот наши такие, более такие дубовые, проще говоря. Хотя, конечно, кто-то может применять и кухонные, в общем. Дело вкуса. Я знаю, что, вот, например, зарубежные водолазы, там контрактеры такие, знаете, которые работают по всему миру, такие профессиональные водолазы, которые прилетают, выполняют работу, улетают, они очень часто просто используют вот, банально в стране пребывания. Пойдут в хозяйственный магазин, покупают хозяйственный нож, один раз там с ним спустились, потом выкинули и уехали. Чтобы не связывать, знаете, с самолетами, там проблем.
То есть это как бы такая скорее имиджевая какая-то вещь, больше
степени. Нет, нет, это делалось. Просто, ну, понимаете, что дело? Вот у наших ножей срок службы 10 лет. Это требование военного заказчика. И, значит, мы должны обеспечить, что в течение 10 лет он был бы прочный, держал там, естественно, заточку, или мог бы слегка подтачивать, потому что рукоятки не раскрашивать. Для этого и материалы соответствующие, и конструкция. А кухонный нож, он, естественно, 10 лет не проживет. Поэтому мы все-таки обеспечиваем военных, в первую очередь. У них есть свои определенные требования и своя специфика эксплуатации. Солдат не пойдет в магазин покупать кухонный нож. Его должны обеспечить.
Это правда, да.
А вот сталь у вас чья, российская или импортная?
Да, 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 российская сталь, хорошая сталь. Мы постоянно контролируем ее химсостав, качество.
А, за, а значит, она не уступает, или все-таки немножечко уступает импортным? Я про сталь вообще слышала историю, что у нас ее не очень-то берут. Ну, не для военного, а вообще для производства разных там авиа и так далее, потому что она все-таки ниже качеством, чем там корейская или австралийская.
Ну, понимаете, мы ограничены в выборе материалов, да, поскольку если мы говорим о, опять же, вооружении военной техники, то от нас требуется все-таки в исключительных только случаях, когда нет в стране ничего подобного, нам разрешают путем там сложных процедур приобретать импортные. Поэтому проводили большую работу, подбирая разных поставщиков, разные материалы, на разных режимах обрабатывали. Но сейчас мы пришли вот к той стали, с которой мы делаем, в общем, вполне достойное качество. И гражданские потребители, и военные пока нам никаких замечаний не делали. Всех все устраивает.
Я напомню нашим слушателям, дорогим, что у нас есть два средства связи, два пути связи. На данный момент еще потом телефон тоже добавится. Наш номер смс-портала +7 925 88 88 94 8. Это очень легко запомнить. Да, 925-й код, 4 восьмерки и как наша частота в FM-диапазоне 94.8. И есть сообщение в Telegram. Просто набираете в поисковике у себя в Телеграме, как будто бы ищете что-то. Говорит МСК-бот. Вот, и вы сразу, мы тут с Андреем видим все ваши сообщения.
Вот в свете ножей и в свете армии, вот хотел бы спросить, а вы ножи эти именно армейские на экспорт поставляете?
Нет, пока не поставляем, хотя такие запросы периодически приходят. Но просто это такая сфера госрегулирования, то есть мы сами их и не можем поставлять, на то существует специализированные организации, типа Рособоронэкспорта, да, сейчас прорабатывают несколько запросов на эту тему, но фактически поставок пока не было.
А, то есть даже ножи надо через Рособоронэкспорт продавать?
Ну, те, которые относятся к оружию, да.
Интересно.
Ну, у нас просто они не так давно уже выпускаются, и только-только вот отечественная армия еще не в полной мере оснащена. Поэтому в первую очередь это идет на потребности вооруженных сил Российской Федерации.
Вот у нас уже вопрос поступил, самый добрый слушатель спрашивает, почему штык-нож для АКМ в стоке не заточен по лезвию?
Дело вот в чем, что эти ножи, они эксплуатируются не только в бою, но и в так называемой повседневной деятельности войск. В частности, с ними заступают наряд. Если он будет заточен как бритва, он будет представлять опасность для самого пользователя. Поэтому исходно в состоянии поставки он заточен, но не до состояния, конечно, бритвенного лезвия. Дальше уже у нас в комплекте есть брусочек, который позволяет лезвие, если это необходимо, немножко подправить, заострить. Но абсолютно осознанно, как бритву, мы их не точим. Просто может быть опасно для самого солдата. Особенно для срочника, который еще молодой, может начать там шалить, играть, кого-то порежет, ну, стараемся как-то обеспечить безопасность.
Но своей, люди в итоге вынуждены сами себе потом просто их, видимо, дотащить?
Нет, нет. Ну, штык-нож, он вообще предназначен для боя, это колющее оружие. Он, по идее, может быть вообще тупым, но имеется в виду само лезвие. Вот. А есть у нас еще боевые ножи, они более острыми вставляют. А штык-нож, он не тупой, он значительно острее, чем, допустим, советские штык-ножи, если кто-то когда-то не имел дела. Значительно острее, и вообще с точки зрения качества клинка и всего остального ни с какой сравнением не есть. Просто, ну, многие люди ориентируются на то, что вот мы купили тот же кухонный нож, а он вот очень острый, да? У него, во-первых, более тонкий клинок, и, соответственно, угол при заточке, ну, понимаете, да? То есть одно дело, у вас совсем тонкий клинок, соответственно, он более острый, но менее прочный. Другое дело, это наш клинок толщиной 5 мм. Вот это первое. И второе, еще раз повторюсь, мы его точно будем до той степени, до которой от нас это требует заказчик. Нам нетрудно заточить его острее, но это уже создает опасность.
Вот я, как гражданское население, которое вот участвует, собственно, в программе для того, чтобы от имени мирных людей спрашивать, значит, что у нас в большей степени с диверсификацией. Я зашла на ваш сайт Компо. И вот меня интересует суда, потому что я вот мечтаю в глубине души где-то там вот получить права, вот что-то такое, ходить по рекам и озерам, и, может быть, морям каким-нибудь. Я вижу, что у вас есть каталог продукции, у вас есть катера там различные, в том числе, например, рабочий катер катамаранного типа. Вот, ну, я его вижу, то есть он как бы вот у вас представлен, там водоизмещение, все там табличка, описание, но нет цен. То есть для того, то есть насколько как бы вы работаете с заказчиками, ну, даже если это компания какая-нибудь на вас выйдет, что для этого нужно, чтобы с вами начать работать?
Запрос. Понимаете, катера – это достаточно специфический вид продукции. И их цены очень сильно разнятся в зависимости от комплектации, например. Да? Допустим, навигационное оборудование может быть такое, может быть такое, и очень существенно отличается по цене. Там средства связи, допустим, да? Там еще что-то. И даже классификационное общество, которое принимает катер, то есть, ну, вот есть система надзора за строительством и эксплуатацией объектов судостроения, в частности, речной регистр, морской регистр, да, если мы говорим о гражданской продукции.
Да.
Вот, у них разные требования. ГИМС, допустим, существует, инспекция по маломерным судам, у них более такие простенькие требования. Допустим, регистровые катера, там уже совершенно другие требования, там дублирование систем управления, там за приемки регистра поставляются основные агрегаты, это очень серьезно влияет на цену. Поэтому, когда мы взаимодействуем с гражданским заказчиком, он, как правило, задает исходные вопросы, мы у него уточняем все-таки, за какой приемкой должно идти, какая комплектация и так далее. И в ходе вот такого обсуждения уже формируется цена.
Угу. Я вижу, у вас там и медицинская техника есть. И сразу глаз мой упал на аппарат искусственной вентиляции легких, ручной полевой, для проведения искусственной вентиляции легких воздухом, кислородом, смесью, а также ингаляцией кислородом или кислородно-воздушной смесью и аспирацией дыхательных путей. А вы фиксировали у себя повышение спроса на эти аппараты? Если да, то из каких районов, регионов?
Знаете, такого лавинообразного спроса не возникло. Причина в следующем, что, к счастью в данном случае, может быть, нам для нашего коммерческого отдела это может быть не к счастью, но так, сколько мы стараемся болеть за страну, то, к счастью для страны, достаточно оперативно пошли закупки таких вот уже серьезных, палатных, профессиональных аппаратов ИВЛ. Потому что то, что мы делаем, это все-таки полевые аппараты.
То есть зато оперативные, сравнительно... да.
Что?
Зато они, ну, оперативно помогают. Ну, понимаете, у нас очень большая же страна, там удаленные населенные пункты есть совершенно, где там за 5 часов не доберешься до стационара, понимаете? Поэтому у меня этот вопрос возник. А наши отечественные тоже, там было несколько эпизодов с возгоранием, да, вы помните?
Да.
Я так понимаю, не опубликовал результаты расследования, почему там это произошло. Все-таки аппарат там что-то не то, или все-таки это в больнице, на стороне больницы проблема. Поэтому... Вот я и задала этот вопрос. Было ли... Ну, было. Вы зафиксировали... То есть вы говорите, лавинообразного не было, но в целом повышение интереса было к этому?
Да, безусловно, определенное повышение было. Тем более у нас совпало. Мы получили так называемое регистрационное удостоверение как раз вот в начале пандемии. На новый вот этот прибор, говорит, что... И тут же пошли определенные продажи. Исходно вообще он разрабатывался как такой вот полевой прибор для горноспасателей. То есть это когда на шахте, допустим, какая-то авария, люди пострадали, и там надо им оказывать первую помощь. Для этого они делают, для этого они очень прочные, сравнительно простые. И медицина для борьбы с ковидом все-таки нуждается, ну, как правило, в более сложных радиоэлектронных средствах, а у нас пневмомеханическое средство. Но для усиления, для ситуации, когда, ну, не дай бог, конечно, будет какая-то пандемия развиваться, и когда не будет хватать даже не только самих аппаратов сложных, профессиональных, палатных, но и, пардон, людей, которые смогут их обслуживать, вот тогда, да, эти вещи понадобятся. Но мы все очень рассчитываем, что не понадобятся.
Андрей, говори.
А в этой связи просто СВЛ, интересно ваше мнение, именно как профессионала, когда пошла пандемия, пошли буквально спустя несколько там недель сообщения, что там это предприятие освоило производство ВЛ, это, которые вообще к производству ВЛ отношения не имели. Насколько это, в принципе, сложный прибор, чтобы его можно было выпускать, там, вчера ты делал, я не знаю, что, ящики, а сегодня ты делаешь ВЛ?
Ой. Понимаете, что касается медицинской техники, то, вы не поверите, сложнее значительно изделие получить неорегистрационное удостоверение, чем разработать само изделие. Понимаете, к сожалению, сейчас у нас в стране как-то вот крен на чудовищную бюрократизацию этой процедуры, и это занимает огромное количество времени. Разработка самого изделия тоже весьма непростая вещь. И не имея соответствующего задела, ну, я думаю, любому, даже самому серьезному предприятию очень трудно это сделать. Но у нас опыт, поскольку там уж почти 70 лет занимаюсь подобными вещами, нам чуть проще. Но мы ИВЛ стали разрабатывать не в начале пандемии. У нас уже разработка шла вовсю, просто это совпало. Но подчеркну, даже если представим себе, кто-то чудесным образом разработал великолепный прибор, ох, его ожидает трудный путь.
А сколько у вас заняло процесс от начала разработки до получения лицензии?
Вот я так скажу, поскольку весь этот комплекс мероприятий включает в себя как собственно разработку, так и проведение вот этих всех необходимых испытаний, согласований, там всякие файлы менеджмента риска и прочее, прочее. Бумаги, то примерно треть это сама по себе разработка, и две трети это вот отправка бумажек, ответ на всякие замечания, объяснение, что эти замечания неправильные, ну и здесь, к сожалению, вот у нас в стране беда, я вам скажу. Все производители медицинской техники просто в голос воют, что все это. Добро бы это шло на пользу, понимаете, качества. Добро бы это были какие-то вот такие профессиональные замечания, что производители их вот принимают, говорят, да-да-да, сейчас мы лучше. Да нет, замечания такого уровня, конечно. Даже неловко не забывает.
А почему такое? Ну, в смысле, от кого это? От кого конкретно? Из каких
ведомств? Ну, есть органы государственного надзора в данной сфере. Вот у них есть много разных институтов. Видимо, как-то им надо получать зарплату, не знаю. Смысла вот в такой чудовищной бюрократизации, я лично не намного общаемся вот в сообществе нашем, ей-богу. Никто не говорит, что надо любому и каждому разрешать производить, вставлять на рынок, что ни попадя. Вот. Ну, я не представляю себе, как вот приятие наши и ряд других, да, вот 70 лет умели все разрабатывать, все было прекрасно, и вдруг в один прекрасный момент разучились. И сразу 10 тысяч замечаний, одно не лепит другого. Зачем это делать? Я не в состоянии, понимаете? Я не сторонник конспирологических версий, что это какие-то враги России и так далее. Вряд ли. Скорее всего, просто вот, ну, надо кормить много-много институтов.
У нас сейчас с вами, дорогие друзья, уже подходит время к новостей. Я напоминаю всем, что вы можете задавать ваши вопросы через... У нас есть смс-портал +7 925 88 88 94 8. Можете через Telegram писать, говорит МСК-бот. Председатель совета директоров, первый заместитель генерального директора, директор по стратегическому развитию АО «Кампо» Александр Кулик у нас сегодня с нами. Можете задавать ваши вопросы, пока придумывайте их во время новостей и анонсов.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
Дорогие друзья, продолжаем. У нас, как всегда, Андрей Фролов. Андрей, еще раз привет.
Настя, привет.
И с нами сегодня, значит, ну, давай сократим. Директор по стратегическому развитию АО «Компо». «Компо» — это подмосковное предприятие, старейшее, с 53-го года существующее, которое обеспечивает различные нужды военного характера. Я правильно понимаю? То есть когда-то это было только военное, наверное, еще и закрытое предприятие, это так? Андрей, ну, Александр Юрьевич, да.
Да, да, да.
С какого момента вы перешли на рельсы открытости?
Ну, понятие открытости и закрытости достаточно условное. То есть то, что относится к вопросам, связанным с некой закрытой тематикой, то и остается, и регулирует соответствующими нормативными документами. То, что не является закрытым, то и является, и мы работаем на обычных гражданских рынках.
А у вас не бывало таких скандалов? Просто сейчас у нас вот ряд, вы знаете, каких-то вот задержаний происходит. Люди, людей в госизмене, ну, обвиняют там. Причем журналисты, ну, таких, которые точно, почти точно ничего не знают. Ну, то есть это как бы известно. Они, правда, информацию там могут как-то обрабатывать и так далее. Но это кажется странным, но вообще, глядя на это... В душе как-то думаешь, а вот где она, эта гостайна? А что такое госизмена? То есть это, а может ли человек, который работает там на вашем предприятии, ездить за границу отдыхать? Ну, когда медицинский наш занавес поднимется. Вот таких ограничений нет у вас или есть?
Нет, ну, какие-то есть, разумеется, для тех, у кого есть допуск государственной тайны. Кому нет, тот свободно живет спокойно. Вот. А на кого оформляется допуск? Там есть определенная процедура, он подписывает соответствующий документ. И выполняет.
Скажите,
ничего
вам
такого
как...
сильно ужасного нет, да?
Ну, я так понимаю, не было еще, по крайней мере, ни разу, да, никаких эксцессов с вашими сотрудниками, да, у вас хорошо.
Нет.
В этом
нет,
смысле, да.
Проверяем.
Прекрасно. Смотрите, по поводу заказа государственного. Вам государственный заказ позволяет жить, на самом деле? Могли бы ли вы обойтись без такой вот действительно, ну, как сказать, диверсификации? Из чего состоит ваша экономика? То есть сколько процентов вашего бюджета составляют государственные заказы, а сколько уже вот частный бизнес?
Знаете, несмотря на всю борьбу за то, чтобы развиваться в направлении еще и коммерческих каких-то поставок, где-то 80% у нас все равно пока остается государственный заказ. Но это специфика нашей деятельности, понимаете, допустим, там, ну, авиационная техника, это в любом случае там не частные потребители, да? Вот, даже пожарная техника, например, ну, точно так же, да, там, дыхательные аппараты для пожарных, с кем мы поставляем. Это профессиональная пожарная охрана, и понятно, что это государственные, ну, или муниципальные какие-то, или это какие-то крупные там предприятия, но это вот уже, к счастью, коммерческие такие поставки. Вот, но мы стремимся, и вот то же самое пневматическое оружие, о чем мы говорили, и вот эти фильтрующие средства противовирусные, это вот примеры того, как мы стремимся работать на гражданских рынках. Потому что нас неоднократно уже предупреждало правительство наше, что гособоронзаказ постепенно будет уменьшаться, что предприятия должны диверсифицироваться. Мы как-то очень глубоко это восприняли. Понимаешь, никто не шутит, и в один прекрасный момент можно остаться без заказов, как это было уже в оборонно-промышленном комплексе Советского Союза. Не хочется повторять этот опыт. Поэтому все, что мы можем придумать, мы стараемся придумать и сделать, чтобы это было интересно гражданскому потребителю.
Александр Юрьевич, ну вот если все-таки продолжать тему гособоронзаказа, вы, наверное, ну, предприятие, которое серийно строит гидрографические катера. Вот, и причем строите довольно много и уже несколько лет, и на всех флотах, мне кажется, они уже есть. Вот откройте, если так можно выразиться, военную тайну. Планируете ли вы вот в ближайшее время сдачу какого-нибудь катера ВМФ или нет?
Да, конечно, тут никакой военной тайны нет. Вот мы сдаем катер, большой гидрографический катер, Севастополь, Черноморский флот. Вот, вот буквально вот сейчас идут у нас заводские ходовые испытания. И, ну, надеемся, что в графике мы все передадим. Вот это катер, который будет выполнять задачи навигационно-гидрографического обеспечения сил флота.
А до конца года вот только один он будет или еще планируете сдавать?
В этом году мы сдаем один, да. Конкретно вот этот, этого проекта. Угу. Не только гидрографический катер. Вот, но этого проекта такой. У нас есть и поисково-спасательные катера, разные есть. Вот они как раз на всех флотах уже гидрографические, но только с прошлого года начали строить.
А, понятно. Ну, я так понимаю, что у флота интерес есть.
Ну, да, конечно. У них есть потребность. Да, мы с своей стороны постарались эту потребность максимально удовлетворить. Мы же под каждый наш катер делаем определенную концепцию применения. То есть мы вникаем в ту специфику эксплуатации, которая есть у нашего заказчика, уж неважно, военный, гражданский заказчик. Мы смотрим, какие руководящие документы в этой сфере существуют, и стараемся обеспечить полностью. Вот. У нас ведь Министерство обороны тоже активно развивается. По ходу строительства, к сожалению, выходят новые какие-то приказы, там, ну, связанные там, с каким-то, не знаю, штурмовским обеспечением, еще с чем-то, и мы вынуждены быстро-быстро дорабатывать, ну, слава богу, не конструкцию, но где-то комплектацию, где-то там что-то по документам, чтобы соответствовать современным требованиям.
Я напомню нашим слушателям средства связи. Вы можете задать вопрос директору по стратегическому развитию такого старого оборонного предприятия, которое вот занимается диверсификацией тоже, через СМС. +7 925 888 894 8, через Телеграм, говорит МСК-бот. Уже есть, конечно же, вопросы. В частности, Ларгус, вот нам постоянно наш слушатель пишет, что у него есть приятель, который из России перенес производство в Чехию. И сразу в разы упростилось внедрение, разрешение для производства, но для этого пришлось получить чешское гражданство. Ну, это так, видимо, пример возможностей, да, и того, что нам нужно у себя внутри доработать, чтобы было проще, как в Чехии, например. Кроме того, нам пишет Максим Милотов, что банку тушенки штык-нож насквозь пробивает, когда попробуешь открыть. Вот это вот я не очень понимаю. Про штык-нож очень много сообщений. Деревенский парень пишет, что штык-нож перекусывает.
В основном. Ну что, не колет и не режет. Помнишь, у нас был на эту тему разговор? Ну, да, именно, да, больше перекусывает.
Спрашивает про стоимость ножей. Григорий, Санкт-Петербург. У вас, я вот, кстати, на сайте не нашла никакой такой витрины. То есть как бы нельзя назвать ваш сайт похожим на некий магазин. Как у вас это вообще работает? Дистрибуция?
Мы в гражданскую сферу ножи, ну, почти не продаем. Если кто-то там до нас добрался, то я бы в мечтах купить самостоятельно, но чтобы человек, говоря, не ездил, мы ему, конечно, продадим. И вообще у нас куча дистрибьюторов, которые все это продают. Есть масса интернет-магазинов, там можно это просто набрать, и там дальше они уже сами определяют свою ценовую политику. У кого дороже, у кого дешевле. Вот. То есть это мы стараемся все-таки через своих представителей делать, потому что, ну, и заехал, не наторгуешься.
И спрашиваю, ну, когда сейчас уже все-таки мир так далеко шагнул, с доставками проблем, по-моему, вообще нету, если честно. Причем конечно, тут орехи, конечно. Даже из Китая люди возят, а тут уж орехов зуево, чего. Но вопрос еще про то, когда ножи-то хорошо, а когда вы квадрокоптеры будете делать? Вообще, какие у вас планы по абсолютно новым? Видите, вы просто решили и стали делать катера, ну, это такая сложнейшая, на мой взгляд, наверное, вещь, одна из таких простых задач, да? Хотя не знаю, может быть, это так кажется со стороны. А какие абсолютно еще новые направления вы предполагаете начать ими заниматься? Какими?
Ну, мы, собственно, уже занимаемся, например, тем же самыми средствами пожаротушения корабельными, чем мы раньше не занимались. То есть это специальные огнетушители весьма сложной конструкции. И там целый типа ряд этих огнетушителей, ну, разного размера, разные огнетушащие вещества. И даже вот мы сейчас разрабатываем, вот у нас начались испытания огнетушителя гиперборического. То есть это огнетушитель, который позволяет тушить пожары в барокамерах водолазных. Это вот новое такое для нас направление. Но что касается квадрокоптеров, честно вам скажу, думали в этом направлении. Нам это тоже очень интересно. Но поскольку все-таки сейчас существует ряд специализированных организаций, которые этим занимаются, то мы пока еще так, ну, поглядываем в этом направлении. Ну, боюсь, что пока нас там не очень ждут. А вот, например, водородные редукторы для дронов, для тех, которые работают на подачи водорода, мы делали и делаем, и у нас есть гражданское предприятие, которое, по заказу которого мы разработали этот редуктор, и они сейчас это все закупают и планируют увеличивать энергетическую мощность, и мы будем делать новый редуктор. Они нас очень хвалят, уж так нескромно похвастаются, они утверждают, что наш редуктор значит лучше, чем британский, который использовался до того, сам считался лучшим. Наш оказался лучше, но с их слов, за что им спасибо, они нам даже письмо благодарственное написали.
Александр Юрьевич,
частично мы в этом участвуем, да.
А вот к разговору о новых направлениях, вот я, как говорится, все, что у меня душа болит к пневматике, а вот почему вы выбрали именно это такое, мягко скажем, неожиданное направление, причем мало того, что пневматику, так это PCP-пневматика с подкачкой, ну, в принципе, тут, наверное, понятно, потому что вы как раз занимаетесь кислородом, воздухом и редукторами. Но, опять же, на этом рынке очень большая конкуренция. Причем даже если мы не будем брать турецких производителей, которые в PCP-пневматике очень сильны, вот у нас, как минимум, в России есть Ижмех, который в Калашников входит, который делает варианты этих винтовок своих. Есть компания «Атаман», которая тоже делает подобного рода вещи. То есть вот как шла ваша мысль маркетинговая, почему вы выбрали именно это направление, почему еще и калибр у вас такой 5,5, то есть не 4,5, который самый распространенный?
Вы знаете, ну, приход к этой пневматике, он и случайен, и закономерен. Дело в том, что, с одной стороны, случайно, потому что мы никогда этим вещами не занимались. С другой стороны, закономерен, потому что уж если развивать какие-то направления, допустим, гражданские, то хотелось бы, чтобы они были сложные, высокотехнологичные. Делать какие-нибудь, допустим, совсем простенькие вещи смысла нет. Плюс, ну, тоже такая есть оборотная сторона оборонно-промышленного комплекса, у нас сравнительно высокие накладные расходы. И, к сожалению, большая очень проблема делать дешевые вещи. Очень большая проблема. Мы боремся с этими накладными расходами, выжигаем их тут напалмом, но, к сожалению, по ряду объективных причин это не всегда получается. Поэтому, если делать, то что-то сложное и дорогое. А что? Вот как раз, ведь у нас же пневматика, я так тоже похвастаюсь, ведь мы же впервые в мире, ну, по крайней мере, по нашей информации, делали самозарядные пневматические изделия, пистолеты, там, карабины и так далее. То есть они работают, ну, есть такой англоязычный термин blowback, да, то есть, как есть кто-то знаком, допустим, с современными пистолетами, как типа пистолеты Макарова, да, то есть при каждом выстреле ходит затворная рама, происходит звук.
Ну, имитация отдачи, да, то, что на русском языке.
Да, ну, не имитация, там реальная отдача, там достаточно массивный затвор. Вот, и мы поставили перед собой такую амбициозную задачу сделать вот такие изделия. Это удалось очень непросто, вот, потому что то они не хотели работать на самозвод, то, наоборот, начинали стрелять очередями, там, чего только не было. Ну, но в результате мы добились этого. Там сложная очень конструкция. Это такая, знаете, вот амбициозная задача для конструктора была, потому что эти самозаводные PCP-пистолеты, они значительно сложнее, чем боевые пистолеты. Ну, огнестрельные, по крайней мере. Вот. И вот всего этого добиться, там еще высокоточные детали. Нам это было интересно, мы добились, мы гордимся. Вот и да, у нас покупают, ну, покупают люди, которые так серьезно к этому относятся, которые увлечены, которые не жалко какие-то там маломальские заметные деньги.
Вам вопрос про страйкбол. Не планируете вы ли приводы для страйкбола производить? Ну и вообще, вот если говорить про уход в диверсификацию.
Знаете, нет. На сегодняшний момент нет. Просто очень развитое направление. В мире огромное количество производителей. И подчеркну еще раз, мы вот со своей этой тяжеловесной военностью, к сожалению, имеем достаточно высокие накладные расходы. И, допустим, какие-то китайские производители нас однозначно обойдут по цене. Понятно. Мы можем выигрывать только за счет качества и за счет вот какой-то эксклюзивности, таких нестандартных решений. А вставать, как я обычно говорю, сотами в эту очередь производителей, ну, смысла нет.
А в этой связи, Настя, можно последний вопрос задать перед звонками? Вот мы много о чем говорили, что вы производите, но меня, честно сказать, кроме оружия на армии, поразило то, что вы еще и мебель выпускаете. Причем мебель, да, причем корабельную. То есть там ни одна чашка не упадет во время шторма, правильно?
Совершенно верно, да.
А эта мебель идет у вас на, как бы, на гражданский рынок? То есть вы можете какой-нибудь красивый буфет сделать?
Конечно, и делаем во всем. И делаем, мы много уже достаточно сделали. Ну, опять же, мы выбрали для себя премиальный сегмент изначально, да? Там просто так получилось, что сначала появилось производство мебели, ну, обычный какой-то, кабинетный такой, да? И мы стали делать, для начала сделали себе, для того, чтобы потренироваться на себе. Я с удовольствием сижу в кабинете с нашей мебелью. И потом постепенно-постепенно у нас стали покупать уже потребители, ну, те, которые вот хотели красивые кабинеты из дуба там, и так далее. А поскольку параллельно у нас развивалось судостроение, и мы столкнулись с какой-то совершенно чудной ситуацией, когда судовая мебель, ну, не всегда качественная у производителей, хотя есть хорошие производители, но при этом каких-то безумных денег стоит. И многие, кстати, стали делать судовую мебель. И это, в общем, идет себе, идет, и мы вовсю оснащаем. Мы, в первую очередь, конечно, свои объекты. Вот. Ну, мы и поставляем, когда у нас тут что-то заказывают.
Слушайте, ну, а вы только что мы говорили о том, что тяжело делать что-то такое потоковое, лучше уж что-то дорогое, действительно, как замешанные деньги, а вы говорите в то же время, что кто-то замешанный. То есть у вас какая-то средняя, что ли, цена по рынку на вот эту мебель?
Ну, конечно. Нет, ну, понятно, мы следим за ценами, у нас тут есть целое понятие лимитной цены, то есть мы когда начинаем разработку даже еще какого-то изделия, у нас даже вот и конструкторы, все остальные уже технологи, то есть ориентированы на то, какая должна быть цена серийного изделия, потому что если мы это будем считать от затрат, то у нас каждая тумбочка будет стоить там по 200 тысяч рублей, никто это никогда не купит.
Ну, понятно, да. Смотрите, у нас очень много звонков. Кто не может дозвониться, пишите на смс плюс 7-925-88-88-94-8 или на телеграм говорит МСК-бот. Задавайте ваши вопросы, звонки принимаем. 7-3-7-3-94-8, наш прямой эфирный номер, 495-й московский код. Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, алло, пожалуйста. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Хотелось бы задать ряд вопросов, можно отвечать... Да или нет, ну вот на катера начинка, навигационные приборы, двигатели, в общем-то это из кита, а корпуса делаете композит или металл, тоже интересно металл, и по поводу пневматики 5,5 говорите, ну у вас там отдельные резервы, там в смысле как...
Что, простите, я не расслышал?
Пропал куда-то звук, но уже успел достаточно много задать вопросов. По поводу начинки, да, там есть что-то все-таки из Китая или полностью самостоятельно делать?
Нет, нет. Мы, ну, опять же, мы ограничены, у нас есть требования заказчика, и заказчик старается не допускать импортные какие-то изделия, но те, которые, скажем так, не отечественного производства, все равно мы закупаем у отечественных предприятий, которые проводят конверсию этих изделий. Может быть, там где-то в основе есть какие-то импортные элементы. Но так, что вот мы прямо вот за рубежом покупали какие-то приборы, такого нет. Мы покупаем это непосредственно здесь, в Российской Федерации, чтобы было сервисное обслуживание, гарантийные обязательства кто-то нес и так далее. Плюс, конечно, можно в сегодняшней ситуации под санкции попасть. Ну, имеется в виду, что просто откажутся отгружать нам, как это бывает уже у некоторых наших партнеров. Ну, хотелось бы обойтись без этого. Вот. По материалу корпуса у нас сталь. Основной материал корпуса судостроительная. Но вот в настоящий момент мы готовимся к постройке новых катеров, нового поколения скоростных, и они будут из алюминия.
Из алюминия, да?
Да, ну, видимо, алюминиево-магниевый сплав. Сейчас вот еще идет предпроектная проработка.
А в развитии этого вопроса вы не планируете увеличивать типа размеры кораблей, то есть от катеров перейти на что-то более крупное?
Ну, у нас и так они далеко не маленькие. То есть у нас на сегодняшний момент, допустим, гидрографические катера имеют длину 26 метров и ширину 8,5 метров. И водоизмещение порядка 130 тонн. Это специфика нашего расположения. Построить мы можем и авианосец. Проблема заключается в том, что Орехово-Зуево отнюдь не порт там каких-то морей, и проблема вообще в целом отсюда было бы уйти, и б, в любом случае, в чем большое еще преимущество вообще вот нашей этой исходной концепции модульного судостроения, мы их возим. Потому что, ну, представим себе, вот располагался бы у нас завод на Волге, например, ну и как бы мы попали, например, на Камчатку. А при модульном строительстве у нас есть катера, которые эксплуатируются, или причальный комплекс, который мы поставляли, в том числе на Камчатке, на Балтике, там, где угодно. Понимаете? Поэтому вопрос в транспортных габаритах. У нас поэлементно они строятся, насыщаются. Допустим, та же самая рубка, она двухъярусная. То есть, ну, если представляете себе буксиры, например, да, там первый ярус обычно жилые помещения, второй ярус там рубка ходовая. Да, и все это вот, если сразу построить, то, ну, это никуда не провезешь просто. Вот, а мы строим поэлементно и на достроечных площадках на флотах собираем, там уже проходит все испытания. Это абсолютно осознанная такая наша политика. Вот. Поэтому максимальные габариты, которых мы смогли достичь для какой-то разумной перевозки, ну, чтобы не устраивать, там, знаете, инженерное переоборудование дороги, поднимать провода там, и так далее, вот тут мы достигли этого габарита. Больше, ну, просто логистически будет трудно. А потом можем чего угодно.
7373948, наш прямой эфирный номер. Звоните, задавайте ваши вопросы нашему сегодняшнему гостю. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Вайс. Вайс, хотел бы задать вопрос вашему уважаемому гостю. Недавно украинцы в очередной раз зарубили поставку двигателей для морских судов военных класса «Каракурт». Вот. И данный сегмент с Южмашем в сотрудничестве российской оборонки сокращен до минимума и просто сейчас обнуляется полностью со стороны украинских властей в том числе. Вот на вашем производстве про минимизация сотрудничества с Южмашем, если оно такого было, как отразилось? Вот. И как вы прокомментируете такие вопросы по поводу того, что композиционные полимерные материалы перестали поставлять не только из Японии и США, но и из стран Европы для аэрокомпозита Российской Федерации, которые сопряжены не только с гражданской авиацией? И почему Российская Федерация закупает даже войсковые радиостанции у Китая, что мы сами не можем производить данные, я сказал бы, стратегические радиопередающие устройства, о которых мы все время говорим, что у нас есть свои интегральные схемы, микрочипы, микродатчики и прочее, так, на профильные.
Да, спасибо.
Ух, сразу несколько вопросов, но я пытаюсь ответить. Ну, первое, мы никогда не работали с Южмашем, мы не используем, там, насколько я понимаю, речь идет о турбинах, мы на своих гитарах это не используем, поэтому тут я, скорее всего, вряд ли смогу как-то компетентно ответить на этот вопрос. У нас таких проблем нет, мы применяли в том числе и импортные двигатели, ну, проводя через соответствующие решения, но вот буквально вот вы меня застали сейчас в командировке, где я нахожусь на одном из заводов, где мы прорабатываем все-таки возможность использования отечественных изделий. Сейчас появились интересные двигатели, вот мы сейчас пытаемся их применить в новых наших катерах. Значит, теперь, что касается композитных материалов, тоже мне трудно что-то сказать. Мы не используем технологии композитных материалов. Вот, но, вероятно, это какие-то элементы санкций, когда пытаются как-то подорвать возможность нашей промышленности, особенно авиационно-космической, где, естественно, эти материалы применяют. Но в деталях, к сожалению, я тоже не знаю. Непосредственно этим мы не занимаемся. Что касается средств связи, тоже, ну, непосредственно мы средства связи даже не могу сказать, что не производим. У нас, кстати, в истории были примеры, когда мы делали, допустим, водолазные телефонные станции, но это, конечно, не средство радиосвязи. Но мне кажется, что вот у уважаемого радиослушателя может быть неполная информация, потому что военные радиостанции, по крайней мере, то, что нам известно, то, что мы применяем на катерах нашей постройки, они все отечественного производства. Там Ярославский радиозавод, Тараповский радиозавод, они успешно их производят, и они работают. Так что, мне кажется, может, не настолько уж какая-то тревожная ситуация.
Да, на тревоги добавил, да, наш слушатель немножко. Я еще не все успел, по-моему, задать вопросы. Но у меня от себя маленький вопрос по поводу сотрудничества с Республикой Беларусь. Оно у вас есть или вы все-таки закольцованы на границах Российской Федерации?
Есть, есть. Почему? У нас есть примеры очень плодотворного сотрудничества с белорусскими нашими коллегами. В частности, тренажеры мы делали с их участием. Ну, специальные такие дыхательные тренажеры для отработки навыков правильного дыхания, пожарным, в первую очередь, водолазным там, и так далее. Вот. Мы вместе с ними это делали, и очень хорошее было сотрудничество, достойные, очень грамотные люди.
У нас вот пару вопросов появилось за это время. Есть ли рабочие места у вас, ну, видимо, вакантные, и планируете ли делать моторные яхты?
Рабочие места у нас, конечно, есть, и инженерного состава, и рабочих специальностей. Это все на сайте есть, милости просим, с удовольствием будем взаимодействовать. Вот. Что касается моторных яхт, мы прорабатываем. Ну, вот буквально где-то дней 10 назад у нас тут в гостях были представители одной компании, которые обсуждали с нами как раз возможность постройки. Вот. Но, опять же, понимаете, проблема накладных расходов. Мы вот, работая в сфере ГОЗа, вынуждены содержать целый ряд служб, которые ложатся на себестоимость продукции. Они нужны, понятно, да, но именно для военной техники. Для гражданской они не нужны, и гражданскому потребителю все равно, что у нас там, какая причина высоких накладных расходов, да, он голосует, что называется, рублем. И понятно, что мы по ценовым параметрам, да, не по качественным, по качеству у нас полный порядок, по ценовым параметрам мы, конечно, будем всегда уступать какой-нибудь маленькой версии, которая там с минимальными накладными расходами где-то там что-то строит. Вот. Но в этом направлении тоже думаем, работаем и пытаемся найти каких-то партнеров, с которыми, может быть, мы будем строить и яхты, может быть, какие-то там, знаете, есть такие плавучие дома. Вполне возможно, думаем в этом направлении.
Да, плавучие дома, пожалуйста, от меня лично предложение, да, подумать о плавучих домах. Хорошая история. Правда, наверное, для южного.
Кстати, по идее, что с вашими технологиями вы и подводные дома можете делать?
подводного?
В принципе, да.
Прямо поближе к майкрософтовским дата-центрам, которые теперь под водой.
Возможно, да. Видимо, там они требуют системы охлаждения. Возможно, вы знаете, так я, поскольку сам из водолазного мира пришел сюда на предприятие, вот, мне эта тема близка. Подводные дома в конечном итоге как-то они не прижились, потому что были же колоссальные эксперименты в свое время, Гельголанд, там, и Приконтинент, Жака Ива Кусто, и отечественные у нас были, тут Садко, там всякие Черноморы.
Но, может быть, они время свое опережали, надо попробовать.
Возможно.
Спасибо вам большое за то, что время уделили нам сегодня. Да. Я напомню, с нами сегодня был Александр Кулик, директор по стратегическому развитию АО «Кампо», и Андрей Фролов, и я, Анастасия Анушка, прощаемся. Да, услышимся, наверное, через неделю. Сейчас новости.